Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе тема наших 5 программ – это книжные новинки. Мы, конечно, говорим не только о книгах, которые вышли в основном в издательстве Свято-Тихоновского университета. Ну, вот у нас была еще одна книга Алексея Беглова из издательства «Индрик». Ну, в общем, тоже наших друзей, потому что центр «Индрик», издательство «Индрик» часто очень фигурирует в наших программах. Ну, и, конечно же, Свято-Тихоновский университет и его преподаватели, представители, сотрудники часто бывают гостями наших программ. Мы решили сделать программу по тем книгам, которые за последнее время в издательстве Свято-Тихоновского вот в «Индрике» вышли. И сегодня у нас в гостях Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета. Константин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Книга, которая вышла совсем недавно в издательстве ПСТГУ, называется «Религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления. Религия и рациональность». Да, вот так можно, наверное, назвать, или...
Ну да, в самом общем виде. Я там использовал латинские слова для
названия. Я, чтобы не перевирать сходу, да. Может быть, вы сами тогда назовете.
Я тоже невеликий латинист. Religio et ratio.
Religio et ratio, да. Я спросил Константина Михайловича, как бы он сам охарактеризовал, о чем книга. Книга об отношениях между религией как формой человеческой жизни, рациональностью как формой человеческой жизни, ну, вот той рациональностью, которая направлена, наверное, на осмысление религии, религиозной жизни, религиозных людей. То есть это, с одной стороны, взгляд внутренний, с другой стороны, взгляд внешний. Мы же в последнее время очень часто соседствуем. Люди такого религиозного сознания и люди действительно абсолютно рационального, светского. Ну вот, кстати, а есть ли чисто рациональное сознание? Вы сталкивались с такими людьми?
Ну, я думаю, что, ну, я думаю, что как бы абсолютно это, конечно, невозможно, человеческая природа этому противоречит. Но, во всяком случае, есть люди, для которых разум играет роль такого основополагающего жизненного основания. Вот. Но в любом случае, ведь рациональность, мне кажется, важно понимать, что и религия, и рациональность – это, прежде всего, некоторые формы практик, да, когда человек поклоняется Богу, это, конечно же, практика, когда человек пытается с помощью своего разума сориентироваться в действительности, это тоже некоторого рода практика.
Но эта практика вполне зачастую религиозная. То есть сознание, оно все равно будет стремиться к религиозному осмыслению даже сугубо секулярных каких-то вещей.
Ну, это есть. Вот мы, религиоведы, называем это квазирелигиозностью, да, имея в виду явления, которые похожи на религию. Да, человек может поклоняться не только Богу и не только богам, да, которые вот как-то исторически присутствовали в сознании человечества, да, но и самым, так сказать, удивительным вещам, в том числе и собственному разуму, конечно.
Я встречал много, и в моем окружении есть достаточно количество людей, которые, отрицая любую форму религиозности, то есть я не знаю, можно ли их назвать, определяют ли они себя как атеисты, потому что определение себя как атеиста – это тоже, ну, одна из таких достаточно форм редких, поскольку люди, занимающиеся естественными науками, в среде которых часто очень как раз встречаются люди атеистического мировоззрения, но скорее они себя определяют, вот как Докинс себя определял как крайнего и определяет до сих пор как крайнего агностика, также, наверное, и у многих людей. Но речь идет не о вере в Бога, а речь идет об абсолютно религиозном отношении к предмету своего изучения, которое обладает теми же самыми признаками, которыми обладает эта форма у людей верующих, по крайней мере, христиан. Это и необходимость проповеди, это абсолютно религиозное отношение к предмету той науки, которой они занимаются.
Да, но тут это верно, это совершенно верно, в том смысле, что, так сказать, вот структуры сознания здесь в чем-то похожи, да, эмоциональное отношение вот к своему предмету может быть похоже на религиозное, но в то же время мне кажется, что здесь есть, так сказать, довольно значимое различие, и это различие, собственно говоря, и определяет вот отчасти предмет моей книги, да, как бы некоторая напряженность, которая все время существует между рациональностью и религиозностью. То есть мы довольно легко можем, так сказать, опровергнуть какие-то тезисы Докинза. Да. Мы довольно легко можем снять какие-то противоречия между религиозной и научной картиной мира на уровне каких-то частных тем, фактов и так далее. Ну, в конце концов, да, мы можем немножко растянуть дни творения, да, можем так как-то поставить под вопрос миллиарды лет. Это все разные варианты.
Ну, и в конце концов сказать, да, о том, что теория эволюции, она не противоречит.
Да,
или
да,
наоборот,
христианское
отношение не противоречит.
Совершенно верно. Вот, но всегда будет оставаться некоторая напряженность на более глубоком уровне, на уровне вот того, что я бы назвал этосом, да, некоторой системой ценностей, которая лежит в основе этих двух форм, даже не двух мировоззрений, а двух форм человеческой деятельности, которые, в принципе, вполне могут уживаться в одной и той же голове одного и того же человека. Один и тот же человек может быть верующим и ученым, да, но вот или философом, но вот тогда это напряжение переместится как бы внутрь его сознания. Ему самому придется все время, ну, отчасти я это знаю по себе, да, придется все время выяснять отношения. Да,
внутри себя,
да, совершенно верно. Потому что, так сказать, эти две формы жизни как бы работают по разным законам, да, в их основе лежит разный импульс. И вот эта разница в этих импульсах, мне кажется, все время будет приводить ко все новым и новым и новым, так сказать, проблемам и напряженностям, которые нам все снова и снова и снова придется, так сказать, снимать, но мы их никогда не снимем окончательно.
А почему это происходит, я не знаю, вот философы, наверное, и биологи по-разному ответят на этот вопрос. Вот как философы на него отвечают? Почему эта разница, вот два человека, воспитанных в одной культуре, в одной традиции, более того, они оба когда-то могли быть верующими, но один остался, другой нет. Они оба могли быть абсолютно закоренелыми атеистами, крайними агностиками, назовите как хотите, но в итоге один нашел Бога, другой не искал, не хочет, и ему это, в общем, наверное, и не нужно в его состоянии. Ну, как нужно, не нужно, это другой вопрос, но почему так происходит, что два абсолютно одинаковых культурной традиции человека, воспитанных, так по-разному смотрят на мир?
Ну, вряд ли бывают два абсолютно одинаковых человека. Все-таки если они воспитывались в разных семьях, то уже здесь будет возникать какая-то разница. Я не думаю, что есть какой-то, так сказать, однозначный ответ на этот вопрос. Да? Ответ на этот вопрос, он как бы скорее будет религиозным. Да, вот Бог так судил. Почему? В общем, загадка. Мы можем, вот довольно важную роль у меня в книжке играет идея религиозного обращения. Да? Это вот такой моторчик, на мой взгляд, который запускает человеческую рефлексию в отношении самой религии. Да? Когда вот эта рациональность направляется на религиозную жизнь, когда люди начинают пытаться понять, что же такое религия, как так получается, что они живут религиозной жизнью. Вот, в культуре бывают ситуации, когда феномен религиозного обращения распространяется, становится частым, становится культурно значимым. Да, ну, характерный пример, скажем, русская культура, там, 19-го, начала 20 века. Ну, и, кстати, не только русская, можно назвать и французскую культуру, и некоторые другие культуры европейских стран. Да, вот на его основе возникает в этих ситуациях, скажем, религиозная философия. Да. И здесь мы можем, как исследователи, пытаться найти какие-то причины, почему это так случается. Не для одного человека, да, почему там Бердяев пережил религиозное обращение, а Луначарский нет, например, да, но для каких-то культурных кругов, культурных слоев, почему люди определенного вот, культурного слоя переживают, часто переживают такие вещи. На этот вопрос мы можем ответить, да, как бы описав вот ситуацию в культуре.
А мы в данном случае разделяем религию и веру. Вот как отец Александр Шмеман, например, любил разделять, по крайней мере, с какого-то времени своей жизни, ну, прям четкую границу проводит, что вера, религия может быть разной. У него очень много всего написано про то, что религия может быть хорошей, плохой, что даже внутри христианства религиозные люди могут вести себя по-разному, обосновывая это религией, но никогда не верой. То есть вот мы как здесь определяем... Для меня это тоже большой вопрос, потому что я в какой-то момент, вслед за отцом Александром, тоже, когда меня спрашивали, стал говорить, ну, нет, это вы все про религию говорите, она действительно разная, а вот вера, она дистиллирована, чистая вера в Бога, это познание Бога, обращение к Богу, а на самом деле потом я понял, что я все время путаюсь в терминах.
Ну, мне кажется, что здесь отец Александр следует довольно такой широко распространенной моде в богословии 20 века. Да, похожее разграничение проводил Карл Барт, похожее разграничение мы можем найти у Поля Рикёра, у каких-то еще религиозных мыслителей, богословов. Да, больше того, это такой тоже отчасти феномен религиозной жизни. Вот я в данном случае скорее буду говорить как религиовед по этому поводу, да, представители конкретных религий часто не любят, когда их считают религиями. Угу. Да? Похожие вещи есть и в исламе тоже. Многие мусульмане будут говорить, нет, ислам – это не религия.
Это истина.
Это следование Божьему закону там, или что-то еще. Похожие может сказать буддист. Буддизм не религия, это просветление, это стремление к Будде и так далее. Похожие могут сказать многие представители новых религиозных движений.
И в христианстве, в общем, тоже.
Конечно, и христианские богословы, вот, типа Барта или отца Александра, тоже говорят похожие вещи. Мы не религия, мы вера. Религия – это человеческий феномен. А вера – это феномен трансцендентный, это дар Бога или, так сказать, какой-то непосредственный контакт с Абсолютом. Но мне кажется, что это, ну, помимо того, что это определенная риторика, но мне кажется, что, хотя в этом есть важный, наверное, в этом есть важный момент истины, но все-таки мне кажется, что... что вот как бы традиционное определение религии, которое когда-то дал еще Цицерон, а потом вот повторил князь Сергей Николаевич Трубецкой в своей статье «Религия» в энциклопедии Брагаус, оно как-то охватывает все это.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета, в гостях у Светлого радио. Константин Михайлович, так что же это за обоснование, за формулировка?
Организованное поклонение высшим силам.
Угу.
Мне кажется, что оно вот идеально схватывает смысл религиозного отношения как такового. А дальше, конечно, естественно, что люди ищут истинную религию, они стремятся как бы на самом деле вступить в контакт с этими высшими силами, они стремятся на самом деле встретиться с Богом. И, в общем, вся история человечества – это история этих поисков. И вот когда это происходит, они говорят, вот… Все, здесь религия кончилась, здесь началось что-то, так сказать, на самом деле настоящее. Вот. Но мне кажется, что это все вполне может быть охвачено этим определением.
Вы говорите, что в своей книге вы пишете, что сам конфликт, начиная с середины XIX века, проблема соотношения религиозного, рационального, рассматривалась в узком ракурсе отношения христианства и современного естествознания в контексте полемики, секулярной критики христианства и христианской апологетики. Но сейчас все по-другому. А можно ли вообще сделать небольшой экскурс в историю этого, конфликта или не конфликта, но в историю этих взаимоотношений, когда у нас выделяется вот это рацио, когда возникают первые вопросы к господствующей церкви, когда она уже господствовала?
У древних греков. Хотя у них не было господствующей церкви в нашем смысле, по понятным причинам, но первые конфликты религии и рациональности мы находим у них. Да? Известный философ Анаксагор был изгнан из Афин за то, что он сказал, что солнце – это не бог Гелиос на колеснице, совершающий свой путь по небу, а большой раскаленный камень размером приблизительно с полуостров Пелопоннес. Он ошибся в оценке
размеров
Солнца. Но он манифестировал, тем не менее, рациональный подход к космологии.
А если посмотреть уже из истории христианского взаимопроникновения?
В христианстве это происходило постоянно. Вот некоторая напряженность чувствовалась постоянно. Уже у ранних апологетов мы найдем и позицию, согласно которой дохристианская философия – это путь ко Христу, это детоводитель человека ко Христу, и позицию, согласно которой от нее происходят все ереси, и зачем нам нужен разум, зачем нам нужна философия, если у нас есть откровение, и больше нам ничего не нужно. Да, вот там Иустин философ с одной стороны, Тертуллиан с другой, они как бы прекрасно манифестируют эти позиции. И так, в общем, продолжается на протяжении всей истории.
То есть есть точка зрения, видимо, я так понимаю, из того, что вы говорите, достаточно поверхностная, что именно христианство дало и сам импульс к его отрицанию. Что развитие христианской мысли, развитие науки внутри христианского сообщества в тех странах, где христианство уже стало господствующей религией, позволило в итоге прийти к и его отрицанию, в отличие от некоторых других обществ. Или все-таки это упрощение сильное?
Христианство, конечно, позволило разуму развиться внутри себя. А христианство – это религия логоса, это религия, которая дает рациональности огромные возможности, которая питает человеческую рациональность. Многие русские, и не только русские мыслители говорили о том, что существует как бы особый христианский разум, что именно христианское учение о логосе и о творении мира Богом дало толчок развитию там, современной науки и так далее.
Я скорее об этом.
Вот.
И о свободе, которую дает христианство.
Да, но, конечно, Но вот здесь возникает эта ситуация, когда начинают как бы внутри человеческого сознания не по чьей-то вине, а в силу усложнения культуры, в силу накопления знания, усложнения догматических концепций, усложнения самой религиозной жизни, появления ее большего многообразия, появления художественной культуры чрезвычайно высокой и так далее, вот эти механизмы, двигавшие человеческим творчеством, человеческой мыслью, начинают как бы разграничиваться друг от друга. Да? Возникают отдельные механизмы познавательные, отдельные механизмы творческие, отдельные механизмы, собственно, религиозные. Да? Ведь мне довольно близка точка зрения, согласно которой, она, может быть, формулируется немножко парадоксально, согласно которой религия возникает только в новое время. Mm-hmm. В средние века религии не было. Именно потому, что не было отдельной сферы человеческой жизни, ответственной за, так сказать, связь с Богом. Все было охвачено этим.
А как же вся корпорация церковно-священнослужителей?
Прекрасно, но они не называли себя религиозными, религиозии, да, религиозными называли некоторые монастырские практики. Да? Не было оппозиции религиозная, светская.
То есть, вот.
Эта оппозиция появляется в новое время.
Потому что, ну, как, собственно, и развитие науки мы отсчитываем с нового времени, так? Просто здесь...
И важный момент. Представление о многообразии религий тоже, по сути дела, появляется в новое время. О том, что как бы есть такой род, внутри которого есть отдельные виды христианства, ислам, иудаизм, язычество, там, христианство католическое, протестантское, православное. Это картина нововременная.
Вот монастырские, монашеские. Вот, знаете, у меня аналогия здесь напрашивается, поскольку мы сейчас не представляем себе из 21 века в сознании людей, живущих в наше время, что может быть иначе, ну, есть там религиозное сознание, есть, мы все это можем разделить, как с интеллигенцией. То есть термин интеллигенция появляется в 19 веке, хотя интеллигенты были всегда. Ну, опять же, что мы называем, как Гумилев говорил, что интеллигент – это плохо образованный человек, сочувствующий народу, и образован хорошо, и народу не сочувствую, но это частное представление об интеллигенции Льва Николаевича, да, вот как это объясняли себе там, в Польше, где этот термин развивался, или в российской, ну, это тоже Российская империя, в России на рубеже 19-20 века, но не было, и вдруг к, там, революционным событиям этот термин стал объяснять очень многое, а в дальнейшем еще больше. Также, наверное, и с религиозным, иррациональным.
Ну, конечно, конечно, конечно. Как только какой-то термин обретает свою фиксацию, да, как только он определяется в отношении чего-то, что к нему не относится, только возникают все эти терминологические дискуссии, зачастую этот термин обесмысливается. Мой коллега Евгений Аринин из Владимира издал книгу «750 определений религии».
Но это книга о терминах.
Это книга о значениях термина, термина, да, но если у какого-то термина 750 определений, то это значит, что мы не понимаем, что он значит.
И есть повод продолжать исследовать.
Ну, есть повод либо попытаться вернуться к чему-то вот такому.
Но мы говорим о том, что в 21 веке вызовы или вот эти взаимо... жить взаимные претензии, но вот эти, ну ладно, вызовы, не очень люблю это слово, но вызовы, меняются, расширяются, ну, тут мы сталкиваемся вообще с какой-то новой историей, с развитием искусственного интеллекта, с развитием новых форм изучения сознания человека, с тем, как искусственный интеллект может самостоятельно принимать какие-то решения и обладать зачатками того самого сознания. И вот я пока, пожалуй, не видел крупных дискуссий, возможно, они в какой-то христианской иноязычной среде ведутся, возможно, и в России тоже, но я просто не встречал, где бы говорили о искусственном интеллекте и религиозном вопросе о том, как может ли искусственный интеллект тоже каким-то образом воспринимать религиозную
начало. Может ли искусственный интеллект быть религиозным?
Может ли искусственный интеллект быть религиозным? Я здесь понимаю, что сильно перепрыгиваю через время, но вот то, о чем мы сейчас говорим, про эти вызовы, он наталкивает всегда на мысль о том, что мы не можем, наверное, сейчас ответить на этот вопрос, но этот вопрос, он так или иначе поднимается.
Скорее можно говорить, мне кажется, о влиянии искусственного интеллекта на человеческую религиозность. Я думаю, что здесь возможны всякие интересные истории, вплоть до появления каких-то новых культов, связанных там, с поклонением каким-то формам искусственного интеллекта и так далее. Но и, может быть, о каком-то изменении человеческой ментальности, которая дальше повлечет за собой какие-то изменения. Но искусственному интеллекту для того, чтобы стать религиозным, нужно обрести субъектность. Пока, насколько я себе представляю, это очень большой вопрос, обладает ли он собственной субъектностью. Кажется, что все-таки, то есть вот, да, есть известное тоже развлечение, введенное английским философом Джоном Сёрлом, да, между сильным и слабым искусственным интеллектом, да, вот пока кажется, что мы все-таки имеем дело со слабым искусственным интеллектом.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета. На этой неделе мы говорим о новых книгах, которые выходят в основном в издательстве Свято-Тихоновского. Вот сегодня это новая книга Константина Михайловича Антонова «Религиозная жизнь и пути рефлексивного осмысления». И мы через минуту продолжим говорить и о религиозном, рациональном, и о том, как это все совмещается или не совмещается, о том, как можно познавать религию через рациональное, о том, как можно познавать религию через разные формы разных наук. Обо всем об этом буквально через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета. Вот мы говорили, Константин Михайлович, об искусственном интеллекте. Ну, действительно, вызовов может быть много. Понятно, что для там, ну, меня, как человека очень сильно далекого от всех возможных разговоров профессиональных, я просто в терминологии на первой же минуте запутаюсь и дальше вряд ли смогу его поддерживать. Но когда я читаю в новостях где-то о том, что там, мы близки к созданию, ну, такого своеобразного аватара человека, который будет обладать всей абсолютной информацией, которая была у жившего человека, и на основании этого этот аватар сможет поддерживать личность. То есть вот тут для меня как раз встает вопрос вызова. Да, этот аватар будет для кого-то, даже если его сделают похожим на того человека, продолжением его горячо любимого, умершего, близкого человека. И даже для кого-то он может быть стать тем человеком в его представлении. Но ведь опять мы здесь сталкиваемся с большим, очень большим вопросом вот этого самого религиозного и нашей собственной веры о том, что жизнь, хотя и вечна, но земная ограничена, и то, что мы из физического состояния переходим в другое, и вот все, он ушел, а здесь вот этот аватар остается. И это как раз вопросы, вот, мне кажется, которые сильно... Но это вот те вопросы, с которыми мы действительно теперь сталкиваемся по-настоящему.
Ну, конечно, это проблематика, наверное, это проблематика трансгуманизма в значительной степени, да, вот насколько мы можем менять человеческую природу, можем ли мы поселить человеческое сознание в компьютер, да, и это останется та же самая личность, да, или это невозможно. Нам по религиозным, прежде всего, основаниям кажется, что это невозможно. Но...
Но богословие гораздо шире школьных форм, и какая-то его...
Конечно, это во-первых. Во-вторых, меня всегда беспокоит вопрос, ну а вдруг, если такое случится?
Но оно случится, скорее
всего. С этой точки зрения, не знаю. Я не знаю. Я не специалист в области искусственного интеллекта или компьютерных технологий, поэтому я не могу тут ничего сказать. Да и я думаю, что среди специалистов нет согласия по этому вопросу. Да. Но во всяком случае, мне кажется, что вот эта перспектива технологического бессмертия, да, это возможный конкурент, очередной конкурент христианской веры, и с ним придется как-то считаться. Здесь скорее не вопрос о том, возможно это или невозможно, скорее вопрос о том, почему христианская благая весть все-таки обещает человеку нечто радикально большее. Я бы скорее ставил вопрос именно так.
Да, где здесь место той самой благой вести, которая 2000 лет нам говорит, ну, несколько о другом. Хотя, опять же, мы же говорим все время о том, что богословие стремительно развивается, что появляются... Их многие критикуют, говорят, что это невозможно, поскольку это противоречит любому здравому христианскому смыслу. Но, опять же, почему богословские школы, они не могут взять и застыть на уровне восприятия средних веков Византии, да? И, отвечая на каждое новое техническое достижение, нужно говорить тем языком, которое близко этому достижению.
Конечно, 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 но сохраняя при этом, так сказать, идентичность Евангелия и, повторяю, вот мне кажется главным, да, таким апологетическим вызовом, да, здесь является именно демонстрация преимущества христианской благой вести, да, почему компьютерное бессмертие в конечном итоге, даже если оно технически возможно, все-таки проигрывает по сравнению с Царством Божиим.
А вы считаете, что здесь стоит абсолютно такой железный выбор между или-или, Царствие Божие или компьютерное бессмертие?
Я думаю, что... Ну, опять, это вопрос такой гипотетический. Чисто теоретически, наверное, можно предположить, что это каким-то образом, что можно каким-то образом и вписать это в христианскую картину. Но в конечном итоге, да, в конечном итоге все-таки это выбор. Можешь ли ты покаяться, так сказать, оказавшись перенесенным, так сказать, с мозга как носителя твоей личности, ну или скорее уж тогда личность является носителем мозга, да, может ли личность точно так же, так сказать, нести и управлять, так сказать, электронным носителем, как так сказать, биологическим? Это сложный вопрос. Но даже если она может, то не приведет ли это к каким-то необратимым изменениям в плане именно такого морального сознания. Мне кажется, здесь возможны очень неприятные сюрпризы. Но с другой стороны, это трудно предсказывать. Надо посмотреть, как будут развиваться события.
Давайте вернемся к более земным вещам, простым вещам, наверное, простым. Одна из частей вашей книги посвящена различию, если я правильно понимаю, о чем идет речь, различию богословия и религиоведения. А еще шире, наверное, можно говорить о различии богословия и теологии, поскольку... Но тут эти термины все-таки немного по-разному воспринимаются в России и в западном мире, поскольку здесь теология только начинает развиваться, и ей, соответственно, предъявляется очень много вопросов со стороны такого монолитного научного сообщества.
А великий и могучий русский язык позволяет нам использовать два слова вместо одного. Да, мы можем говорить о богословии и теологии, и есть даже есть несколько традиций, уже сложившихся их разграничения. Да, что вот богословие — это в церкви, а теология — в университете, что богословие в православии, а теология на Западе.
Даже так, да?
Даже так, конечно. Что богословие – это, так сказать, богомыслие и боговедение в таком, так сказать, традиционном, может быть, святоотеческом смысле слова, а теология – это что-то более рациональное. Но, честно говоря, я предпочитаю эти слова использовать как синонимы.
Да, все-таки как синонимы.
Да, как синонимы. Учитывая, что структура вот этого богословского или теологического знания, она сложная. В ней есть место для высокого богомыслия, в ней есть место для развернутых богословских систем, которые похожи на философские системы, да, как, например, там, система отца Сергия Булгакова. В ней есть тот уровень, который соответствует стандартной гуманитарной научности, да? Так же, как и в философии. Ведь да? Чем занимаются люди на философском факультете любого университета? Они занимаются в основном историей философии. Но на этой основе в идеале должны формироваться выдающиеся мыслители, которые занимаются уже не историей философии, а собственно рассмотрением и анализом, оригинальным авторским анализом философских проблем. Вот мне кажется, примерно так же обстоит дело и в богословии. Есть богословский факультет, где мы занимаемся...
Историей богословия.
Ну, в широком смысле. Или литургикой, или историей церкви, патрологией, библеистикой. Все это конкретные...
Ну, что-то из этого прикладное, что-то из этого теоретическое.
Да, конечно, но все-таки это все конкретные гуманитарные дисциплины. По любой из них можно защитить диссертацию. И это будет нормальная диссертация, такая же, как философская или историческая, или филологическая. Вот. А существует это все для того, чтобы появлялись богословы-мыслители, разрабатывающие реальные богословские проблемы, вот вроде той, о которой мы сейчас говорили, или какие-то традиционные проблемы, да, снова и снова перепродумывали догмат о Троице, о Христе, об эсхатологии, сотериологии, о проблему церкви и ее границ и так далее, делали это авторски, оригинально, да, для того, чтобы в конечном итоге церковь могла лучше понимать саму себя.
Религиоведение?
А религиоведение занимается немножко другим делом. Значит, ну, для меня еще важен третий здесь субъект – это философия религии. Угу. Да? У них общий объект. Они занимаются религией, которую вот люди практикуют в своей жизни. Вот. Но я бы разграничил их приблизительно так. Богословие занимается тем, во что должны верить люди конкретной религиозной традиции. А философия религии как бы ориентирована на саму идею религии, ее как бы базовый принцип, и когда она, ну, конечно, каждый философ делает это по-своему, да, когда философ открывает этот принцип, он с высоты своего открытия начинает судить конкретные религии, да, говорить, какие из них, так сказать, больше соответствуют этому, этой идее, какие меньше, а может быть, ему никакая не понравится. Вот. И, наконец, религиоведение занимается религиозной жизнью так, как оно ее находит в эмпирической действительности. То есть не то, во что должны верить люди вообще, или не тем, во что должны верить православные, например, христиане, а тем, как верят, как практикуют свою религиозную жизнь верующие самых разных конфессий, самых разных религиозных традиций, да, все явления, которые как-то могут быть описаны как религиозные, да, поскольку они существуют в реальной эмпирической жизни людей. Вот это предмет религиоведения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня на Светлом радио, в студии Светлого радио, Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета. А религиоведение – это то, с чем мы в нашей стране встретились в советское время. И я так понимаю, что послевоенный период, когда религиоведение активно начало развиваться, это для многих, кто изучал религию, в том числе и практикуя, наверное, это был выход для их научных исследований.
Нет, ну, с одной стороны, конечно.
Ну, а для кого-то наоборот.
Да, ну, с одной стороны, конечно, религиоведение появилось раньше. Говорят, что само это слово впервые употребил Лев Николаевич Толстой где-то уже в 20 веке, незадолго до кончины, в каком-то разговоре.
А вы пишете, что оно возникло и развивалось вот в Голландии, например, активно.
Сама наука, да, конечно.
Еще до Толстого.
Да, ну, разумеется. Ну, я имею в виду, что в России впервые именно это слово, религиоведение, произнес Толстой. Ну, по крайней мере, как нам пока это известно. Вот, сама дисциплина обычно называлась наука о религии или история религии. И многие исследователи в духовных академиях, в университетах, представители русской религиозной философии, уже не как философы, а как эмпирические исследователи занимались теми или иными проблемами. Скажем, тот же князь Сергей Трубецкой, с его работами о древнегреческой религиозности, или вот его книга «Учение о Логосе в его истории», это вполне религиоведческий текст, текст по истории религии. Да, работы Льва Корсавина о средневековой религиозности вполне вписываются сюда. Я уже говорил про представителей духовных академий, где читались большие курсы по истории религии, в частности, на кафедрах основного богословия. Сюда же можно добавить антропологов типа Богораза или Штернберга, которые изучали религии народов Севера, например, русского, и так далее. Ну, и здесь можно вспомнить святителя Иннокентия, который как бы в каком-то смысле положил начало этим исследованиям.
А можно встретить религиоведов, которые занимались вот так же изучением православных людей в советское время, ну, Клебанов тот же.
Да, значит, в советское время конфигурация кардинально меняется. В советское время вначале появляется воинствующий атеизм, а в послевоенный период научный атеизм, который все-таки доминирует, и представители которого, даже если они, как тот же Александр Ильич Клебанов, искренне стремились понять религиозного человека, В конечном итоге все-таки, во-первых, считали этого человека как бы ниже себя, и, в общем, изучали его из перспективы его постепенного вымирания.
Но это своеобразная антропологическая тоже история.
Может быть. Вот. И, в общем, конечно, с сожалением надо признать, что они вносили определенный вклад и в формирование антирелигиозной политики советской власти. Да, часто они пытались внести в эту политику какую-то рациональность, но и возникали конфликты между статусными религиоведами там, из Института научного атеизма и партийным руководством, потому что партийное руководство требовало показать последнего попа.
Говорят, что это вот миф, не было последнего попа.
Может быть, да. Этого и... Ну, как бы, во всяком случае, была такая интенция.
Ну, да.
Да? Вот. Да, действительно. Но интенция такая была. А исследователи говорили, ну, извините, придется подождать. Вот, никак не выходит. Но все-таки вот этот антирелигиозный импульс был присущ более или менее всем людям, которые связывали себя с научным атеизмом как вот такой исследовательской парадигмой.
А он действительно был им присущ? Или все-таки здесь было некое религиозное равнодушие, если уж мы сравниваем с Емельяном Ярославским, например, да, который, например, горел, да, то люди, которые занимались религиоведением, там, ака научным атеизмом в 60-е и 70-е годы, для них это скорее было... У них отсутствовало то самое религиозное чувство, вернее, оно вряд ли отсутствовало, оно скорее находилось в таком загоне, вот то, с чего мы начинали, да, может ли оно отсутствовать вовсе? Наверное, оно было в таком загоне, что они к нему вообще никак не обращались, даже когда исследовали верующих людей, когда говорили об этом, смотрели на это как сторонние практики, как археолог же не может... взять да проникнуть в сознание человека, которого он раскапывает, вот могильник, вот человек, вот что он там думал, во что он верил, какие, есть только какие-то очень глубоко теоретизированные, хорошо, если есть много источников, мы больше знаем, а иногда и вовсе нет, как про язычество древних славян Рыбаков что-то написал, потому что ему очень нравилось.
С одной стороны, да, с другой стороны, авторитетные историки и археологи типа Коллингвуда, да, считали, что ради этого все и затевается, ну. Да, не имеет смысла проводить раскопки, если у тебя нет, как бы, интенции проникнуть в сознание человека, так сказать, остатки культуры, которого ты раскапываешь, хоть как-то к нему прикоснуться. В случае с научными атеистами это сложный вопрос. Я думаю, что, конечно, их сознание менялось. Вот мы с Еленой Воронцовой много занимались тем же Клебановым, да, ну, видно, как и по эго-документам, да, по его переписке, по его каким-то автобиографическим заметкам, видно, как меняется его сознание, да, как, начиная вот с таких ярких антирелигиозных работ, написанных, в общем-то, где-то на грани доноса в ранней молодости, да, пройдя...
А ранняя молодость вот как раз пришлась на эти бурные годы.
Конечно, это 30-е годы, да. Вот, но после двух лагерных сроков и долгого исследовательского опыта, в том числе опыта эмпирических исследований, да, у него появляется, безусловно, интерес к религиозному человеку как таковому. Не к религии, а к религиозному человеку. Да, ему становится интересно, что это такое. Да, даже в каких-то текстах видно, что вот он понимает, что, в общем, есть чему поучиться у этих людей. Вот.
Ну, никогда верующим не стал, несмотря на то, что умер...
Судя по всему, нет.
Умер уже в постперестроечное время,
да,
в России.
Да-да-да-да-да, но, судя по всему, нет, хотя, конечно, сильно смягчился, и мне кажется, что... Но вот в чем здесь проблема? Проблема не в том, каким лично человеком был Клебанов, да, а в том, как работала та... вот категориальная рамка, в которую он был вписан и которую он вольно-невольно, да, как бы интериоризировал. Да, он ее воспринял как некоторую само собой разумеющуюся систему координат. Вот, и вот эта рамка, она диктовала определенное отношение к религии, из которого выйти можно было только одним способом, да, отбросить эту рамку всю целиком. Как это сделал, скажем, Аверинцев?
Вот, вот просто сейчас вы говорите, а я проговариваю тоже историю. Аверинцев был моложе, гораздо моложе.
Конечно.
И Аверинцев эту рамку и примерил-то ненадолго, и отбросил практически сразу. А для людей вот такого же... как это, фундаментально научного сознания выросшего, Аверинцев все-таки позднее в другой семье и условиях рос. Он рос, как сам про себя говорил, я человек из 19 века, да, он же был очень поздним ребенком в семье человека, родившегося еще в 70-е годы, и воспитан Аверинцев был в традиции 19 века. Она же в конце тоже была нерелигиозная совершенно, но при этом ему проще было эту рамку и не примерять. А вот я при этом вспоминаю огромное количество историков-исследователей, архитектуры, археологов. Я ничего не знаю про их мировоззрение, но вот те люди, которые там в том числе там, меня формировали, из живших в середине 20 века, это Николай Иванович Воронин, знаменитый исследователь архитектуры Северо-Восточной Руси, это, безусловно, Варганов в Суздале. Это все их много, очень много людей, которые Квельмахер, ну, вот люди, которые занимались изучением православной христианской архитектуры, и мировоззренчески никогда про это ничего не говорили. Вот что это для них было, как для Клебанова предмет такого препарирования, который можно препарировать и изучить, или это что-то прям такое очень глубинно личное, что и на поверхность в условиях какого-нибудь 59-го года и не покажешь?
Ну, это сложный вопрос, это надо специально изучать. Я бы развел как бы конкретные случаи. Да, в ряде случаев у нас есть доступ к каким-то эго-документам, да, из которых можно что-то вывести. В каких-то случаях у нас нет такого доступа. Да, но каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно, если это какой-то известный, выдающийся исследователь. Да, это само по себе интересно. Вот, но вот в плане исследований научного атеизма меня больше интересует вот эта общая рамка.
Ну, так вот, да, это общая как рамка,
бы,
да.
Вот как сказал бы Мишель Фуко, да, дискурс. Вот сама структура дискурса задает определенные отношения, да, определенный этос.
Так это же как раз все очень хорошо в эту рамку укладывается. Мы можем изучать личные воззрения и Воронина, и Варганова, и кого угодно, и Рыбакова того же, но мы не можем эту рамку к ним не примерять, потому что они были людьми одного времени, примерно одного образования, примерно одной культуры, они занимались вещами очень схожими, и при этом понятно, что если мы начинаем смотреть каждого лично, мы смотрим на происхождение, на образование, воспитание раннее детское, на семью, на все. Но рамка-то возникает еще позднее, когда они учатся в университетах, когда они начинают свое исследование. Нет,
рамка,
нет?
Конечно, появляется не сразу. Как бы, да, в значительной степени, мне кажется, она в каком-то смысле начинает впитываться с очень раннего возраста. Ну, по моим воспоминаниям, это происходит в школе, даже не в очень старшей школе, да, это способ преподавания истории, это способ преподавания литературы, это способ преподавания, в общем, всех гуманитарных предметов, да, уже там закладывались эти основы. И довольно трудно было впоследствии как-то с этими основами, так сказать, сводить счеты.
Рамка, получается, что я когда-то ездил к одному очень известному, популярному в советские 70-е, 80-е, уже потом 90-е годы мыслителю, в конце его жизни записывал его воспоминания. Этот человек очень неблизкий мне по мировоззрению, но вот так получилось, что я записывал, ну, там не могло... Во-первых, он занимался фундаментальной наукой, которая не была связана, но он занимался еще философией. И вот... Меня удивляло, что он очень много мог говорить о... Человек-то той же культуры, той же эпохи. Очень многое мог говорить о христианстве, о церкви, о влиянии церкви на культуру, на общество, на нацию. Но это все было абсолютно отчужденным. То есть его почему-то там как православного мыслителя часто преподносят. А я слушал и не мог понять, ну вот настолько это не лично его, а какая-то вот страт, которую нужно передать. Ну, стоит ли говорить, что в доме там не было ни одной иконы на видном месте, но это тоже не показатель, наверное, тем более он человек советского времени, я поделился там с коллегой, с руководителем этим наблюдением, он говорит, ну, что ты хочешь, ну, людей той эпохи, это может быть где-то в глубоком шифоньере запрятано, и так до сих пор на всякий случай, вот, но вот, вот это тоже та рамка, наверное.
И та, и не та. Есть же общая рамка нововременной секулярности. Да? Люди, преодолевая научный атеизм как установку и марксизм как философию, вполне могли, так сказать, входить вот в эту общую секулярную рамку нового времени. Это характерное явление для постсоветского транзита у религиоведов.
Да, безусловно, я понимаю, о чем вы говорите, но и, наверное, так и есть. Но когда они бесконечно много говорят о влиянии при этом православия, конечно, церкви, культуры.
Но это же факт. Это же факт,
это влияние. То есть это как факт только, конечно. Да, это хорошее замечание, наверное, так оно, в общем, есть.
Это факт, который трудно отрицать, там дальше можно по-разному это оценивать, там спор славянофилов и западников, он вечен в нашей истории, но вот, да, я знал многих представителей вот такого постсоветского религиоведения, сформировавшихся еще в поздние советские времена, которые с удовольствием распрощались с научным атеизмом, марксизмом в каком-то отношении, по крайней мере, и так далее, да, стали их рассматривать просто как явление, как одну из концепций, один из подходов в ряду множества других, но не стали верующими, остались людьми эпохи Просвещения, скажем так.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что мы на этой неделе говорим о книгах, и сегодня мы представляем новую книгу Константина Михайловича Антонова, доктора философских наук, заведующего кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета «Религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления». Спасибо большое. Прощаемся с вами до новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».